नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम песня 10 глава 2 молитвы полубоков, обращенные к Кришне в чреве Деваки. Текст 25. Мабаваща татрайтя,
Брамаваща татрайтя,
Мунибхир нарададибхих,
Мунибхир нарададибхих,
Девайх санучарайх сакам,
Девайх санучарайх сакам,
Гирбхир вришанам айдаян,
Гирбхир вришанам
Рама Бхавашча Татрайтья,
Рама Бхавашча Татрайтья,
Мунибхир Нарададибхих,
Мунибхир Нарададибхих,
Девайх Санучарайх Сакам,
Девайх Санучарайх Сакам,
Гирбхир Вришанам Айдаян. Господь Брахма и Господь Шива, сопровождаемые великими мудрецами Нарадой, Девалой, Вьясой и другими полубогами Индрой, Чандрой, Варуной и прочими, незримо явились в комнату Деваки и все вместе стали выражать почтение и возносить молитвы, чтобы умилостивить Верховного Господа, способного одарить благословениями каждого. Комментарий Шивы Прабхупады. Два обхута саргаула кес мин дайва асурева ча. Падма Пурана. Есть две категории людей, дайва и асуры, которые резко отличаются друг от друга. Камса, будучи асуром, всегда думал, как убить верховную личность Бога или его мать Деваки. Таким образом, он тоже пребывал в сознании Кришны. Но преданные думают о Кришне благожелательно. Вишну бхакти смрито дайва. Брахма настолько могуществен, что ему доверено создание целой вселенной. Однако он лично прибыл, чтобы почтить верховную личность Бога. Бхава или Господь Шива всегда с превеликой радостью поет святое имя Верховного Господа. Что уж говорить о Нараде. Нарада Муни Баджаяви Нарадхи Карамана Нами. Нарада Муни всегда поет хвалу Господу и путешествует по всей вселенной, чтобы найти преданного или обратить кого-нибудь в преданного. По милости Нарады даже охотник стал преданным. Шрила Санатана Госвами в своем комментарии Тушани объясняет слова Нарада Адибхих следующим образом. Нараду и полубогов сопровождали другие святые личности, такие как Санака и Санатана. И все они прибыли, чтобы поздравить или поприветствовать Верховного Господа. Даже Камса, хотя он замышлял убить Деваки, тоже ждал явления Верховной Личности Бога. Пратикшам стаджанма. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум милитамина тасмай шри намаха шри чайтанья мановиштам стабитамена бутале свайам рупа кадамаям дадати свападантикам ванча кавпатару вешча крипа сену веча патитанам паванитю варшвекю намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадхи Прабхавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Намо Вишнупадая Кришна Приштая Бхагавадхи Мати Бхактивиданта Свами Никими Намасте Сарасвати Бхагавадхи Гурвани Причари Дени Шишу Мани Пришчати Адеша. Брахма Бхавашча Татрайтья Муни Бхир Нарада Дибхих Девайх Сану Чарай Сакам Гирпир Вришинам Айдаян. Господь Брахма и Господь Шива, сопровождаемые великими мудрецами Нарадой, Девалой, Вьясой и другими полубогами, Индра, Чандра, Варуна и прочими, незримо явились в комнату Деваки и все вместе стали выражать почтение и возносить молитвы, чтобы умилостивить Верховного Господа, способного одарить благословениями каждого. Итак, глава называется «Молитвы полубогов, обращенные к Кришне в чреве Девы». Это описывается ситуация, которая предшествует появлению Господа. Фактически Он уже явился, Он уже здесь, но пока еще не проявился полностью. И мы читаем о том, как два вида существ принципиально по-разному реагируют на его появление. С одной стороны, Камса, который ожидает этого явления в ужасе, потому что он слышал предсказание, что этот сын Деваки убьет его. И поэтому для него Кришна – это смерть. Потому что Камса живет не по божественным законам. То есть он свою, так сказать, культуру, с позволения сказать, строит. И поэтому Бог для него угроза. Угроза его образу жизни, угроза его статусу, угроза его чувственному наслаждению. И вторая категория живых существ – это дайва, то есть божественные существа, у которых нет никаких противоречий в сознании в отношении Верховного Господа. Они тоже ожидают его явления, как и Камса, но совсем с другим настроением. То есть они ожидают с радостью. И здесь говорится, что полубоги, великие мудрецы незримо прибыли в это место, где в заточении находилась Деваки, и стали возносить молитвы. И здесь Прабхупада ссылается на статую из Падма Пурана, два бута Саргаула Кесмин Дайва Асура и Вача Падма Пурана. Также подобный стих в Бхагавадгите, где Кришна говорит, что есть два типа живых существ, божественные и демонические натуры. И отличие их не только в том, что у них какая-то философия в голове разная, а эта философия имеет практические воплощения в культуре. То есть они строят совершенно разные цивилизации. То есть демоническая цивилизация – это цивилизация забвения Бога. Цивилизация, в которой создаются все условия, чтобы люди погрузились в свои чувства, погрузились в чувство наслаждения и забыли о высшей цели жизни. И славили, и прославляли, и пели киртан тем, кто эту цивилизацию организовал. То есть личности, которые бросают вызов Верховной Личности Бога, они это делают с одной единственной целью, то есть поставить себя на это место. Допустим, в 4-й песне Шримад Бхагаватам, где описывается ситуация с демоническим правителем Махараджей Веной, там говорится, что он так и говорил. При чем здесь Бог? Какой Бог вообще? Вы должны поклоняться мне, я вам все даю. То есть так он обращался к своим подданным и говорил, что эти брахманы тут вообще непонятно кому не поклонять, зачем они нужны. Вот, вы должны все, так сказать, совершать жертвоприношение мне. Я ваш благодетель, я ваш царь. Вот, то есть, да, мы знаем, Кришна говорит, что среди людей я царь. Но царь никогда не скажет, что поклоняйтесь мне и забудьте про Бога. Юдхиштхира, его сделали императором, но он тут же первым делом прославил Верховную Личность Бога. То есть царь как прозрачная среда между Богом и любви. Царь, через которого, людьми, царь, через которого божественная защита и забота происходит. А в другом случае с этим Махараджей Веной тоже царь, тоже могущественный, но другая природа, асура бхава, то есть у него другое мышление. И поэтому он говорит, какой Бог, не думайте о Боге, думайте обо мне, поклоняйтесь мне. И мы видим, что, в общем, всякие разные великие диктаторы, обладающие демонической природой, они создавали всегда культ собственной личности. То есть они очень болезненно относятся к культу личности Бога. Бог – это единственная личность, культом которой не возбраняется заниматься. Потому что он достоин этого. Культ обозначает, так сказать, какое-то поклонение. Когда мы говорим что-то там о каких-то культовых личностях, то есть это личность, которую возводят в некий культ. Вот. Но, как правило, это все в этом материальном мире основано на каких-то таких, может быть, несбалансированных эмоциях и на непонимании реального статуса человека. Вот так какие-то культовые, так сказать, личности бывают в этом плане. Но когда мы говорим о Боге, то здесь его культ, или, скажем, возведение его в абсолют, это то, что соответствует как раз шастрам и его реальному положению. Более того, мы видим, что его это не портит. То есть обычно, когда человека начинают хвалить, говорят, будьте осторожны, не перехвалите, можно испортить. То есть вот любого из нас можно испортить, если перехвалить. Вот мы знаем, что к преданным нужно относиться уважительно и так далее. Вот даже некоторые говорят, что нужно их прославлять и так далее. Вот, но это все правильно, но здесь очень важно, так сказать, не пересолить, не перехвалить. Вот, потому что люди начинают гордиться. Что же касается Бога, то его перехвалить невозможно. То есть здесь нам говорится, что чем больше, тем лучше. Вот если кого-то мы похвалили, скажем, ну и достаточно, так сказать, себя слава достаточно, чтобы не возгордился. Вот, то, что касается Бога, то здесь нет такой границы. Чем больше, тем лучше. Поэтому он действительно этого культа достоин, и он от этого хуже не становится. Личности становятся хуже. Чем дольше они у власти, чем больше они привыкают к своему положению, чем больше они привыкают к этой идее своей, так сказать, непогрешимости, вот это вот, они все хуже и хуже они становятся. Вот потому что никто на самом деле не способен переварить вот это прославление. Но Бог хуже не становится от того, что его прославляют. Наоборот. Он проявляется больше в нашей жизни, все его позитивные качества проявляются. Вот, то есть люди иногда вот с таким материальным мышлением, видя, как преданные прославляют Бога, у них какое-то такое странное ощущение. Это то же самое, что ну, у любого из нас возникло бы, когда мы видим, что кого-то неумеренно хвалят. Человек может быть хорош, человек может быть очень хорош, человек может быть ну, просто умница, гений, там, замечательный человек и так далее. Вот. Но когда уже через край начинают кого-то хвалить, что-то здесь уже не то, уже как-то вот немножко напрягает, какая-то опасность есть в этом всем. Но перехвалить Бога невозможно, здесь нет никакой опасности. Вот поэтому мы говорим, что культ личности Бога, который проявляется в его постоянном прославлении, в киртане, в служении, это нормально. От этого становимся лучше мы, и Кришна от этого хуже также не становится. Вот. Но демоны очень к этому относятся болезненно. Итак, это не просто философия демонизма, что вот они, так сказать, как-то там что-то по-своему себе думают и все. Нет, эта философия, она обязательно проявляется в культуре. Вот. И демонические цивилизации, как я сказал, это цивилизации забвения Бога. То есть там все таким образом устроено, так все сделано, чтобы люди о Боге забыли напрочь. И в этой атмосфере забвения Бога, чтобы они создали себе других кумиров, других богов, других, так сказать, каких-то личностей, которых они будут прославлять, потому что уйти от этого никуда невозможно. Живое существо обязательно кого-то будет обожествлять и кого-то прославлять. Такова природа. Вот. Только демоны это делают таким образом, чтобы прославляли, идеализировали их. Хотя они, некоторые из них достаточно хитры. То есть такие демоны, которые откровенно бросают вызов Богу. Откровенно. То есть прямо так вот, как мы знаем, тот же тут Венахер, Никашипу, Хиранякша. Это такие откровенные, стопроцентные демоны, можно сказать, бесхитростные. То есть они своих планов даже не скрывали. Есть демоны более хитрые, закамуфлированные, которые прекрасно понимают, что религия, Бог – это все очень мощная сила. И поэтому они могут проявлять даже свою некоторую внешнюю лояльность к этим вещам. Хотя внутренние мотивы могут быть совсем другими. И по этому поводу вот я специально принес Бхагавад-гиту с собой. В 17 стихе 16 главы Кришна говорит: «Самодовольные и всегда бесстыдные, обманутые богатством и ложным престижем, они иногда с гордостью совершают жертвоприношение лишь для виду. не следуя никаким правилам и предписаниям. То есть, есть такие хитрые демоны, которые в открытую Богу вызов не бросают, потому что они видят, что религия – это мощная сила. Поэтому они демонстрируют свою внешнюю лояльность Богу. И вот здесь интересный термин употреблен – намаягия. Мы знаем, что в среде преданных этот термин тоже принят – намаягия. И мы все ее регулярно совершаем. Это ягия, жертвоприношение в форме воспевания святых имен, намаягия. Но в данном контексте имеется в виду совсем другое. То есть здесь говорится, что они совершают ягию лишь по имени. Нама – это имя обозначает. Итак, если истинный смысл слова «ягия», было бы странно, да, чтобы мы перевели здесь, что демоны совершают намаягию, имеется в виду, что они постоянно поют святое имя. Да нет, конечно. То есть санскрит – многоуровневый язык, и он позволяет интерпретировать текст в зависимости от контекста, от ситуации. И здесь мы узнаем, что намаягия в данном контексте – это не ягия в форме воспевания святого имени, а это ягия лишь по имени. Хотя по сути своей она таковой не является. Вот, то есть более, так сказать, такие дипломатичные хитрые демоны не бросают вызов Богу прямо, потому что они понимают, зачем это делать. То есть можно свои демонические планы осуществлять по-другому. Не борясь с религией, а используя религию. Используя религию. И поэтому для того, чтобы, скажем так, прослыть людьми духовными, культурными, правильными, сторонниками традиционных ценностей, потому что традиционное общество – это общество, всегда опирающееся на культуру поклонения Богу, значит, традиционное общество с традиционными ценностями. Вот поэтому эти демоны действуют достаточно хитро, закамуфлированно, то есть под видом благочестивых людей – они участвуют в каких-то церемониях, которые можно тоже назвать ягией в той или иной степени. Они делают вид, что все хорошо, вот, они присутствуют на всем этом, они могут даже спонсировать это, они могут даже строить какие-то храмы для того, чтобы как-то, так сказать, в надежде замолить свои грехи, то есть они могли там украсть какие-то миллиарды и миллиарды, и для такого человека дать там несколько миллионов долларов, там, чтобы построить какой-то храм, это вообще сущие копейки. Вот. И он будет страшно гордиться тем, что вот он построил храм, и этим, может быть, он компенсировал все там свои какие-то прегрешения. Он прекрасно понимает, что у него рыльца в пушку, вот, и нужно как-то, так сказать, оправдаться, замазать, так сказать, вот это вот пятно на своей репутации. И он говорит, там, ну вот видите, я построил храм, я сделал то, я сделал все. Вот, я добродетельный человек. Но по сути своей это не более чем намаягия, то есть жертвоприношение лишь для виду. Вот, то есть у любого явления есть всегда, так сказать, фасад, внешняя сторона и есть внутреннее содержание. Люди, которые не очень, так сказать, ну, такие проницательные, как правило, их легко можно обмануть внешним фасадом, то есть какой-то внешней набожностью, религиозностью, какому-то следованию. То есть вот это вот намаягия в таком демоническом контексте, это просто, можно сказать, ну некая такая пыль в глаза, мишура. То есть то, что сейчас называется созданием некоего общественного образа или имиджа. Есть какие-то имиджмейкерские конторы, где берут какого-то человека, предположим, вообще они могут из криминального мира взять человека, который разговаривает там на пальцах и на понятиях, да? Они его взяли, так сказать, приодели, научили его манерам, какие жесты делать, какие жесты не делать, какие слова говорить, какие слова не говорить. Вот даже медведя можно научить в цирке там что-то там на велосипеде ездить или еще что-то, но при этом он останется медведем, понимаете? Вот, и когда возникнет какая-то ситуация, он проявится именно как медведь, вот, а не как там какой-то там грамотный водитель велосипеда. Вот. Это так, чисто показуха, для, чтобы люди умилились, сказали, ну надо же вообще, даже медведя научили кататься на велосипеде. Вот, или там какого-то в этом китайском цирке какого-то козлика научили ходить там по этому по канату, обезьяна у него там сидит на спине, и все умиляются, да? Вот, хотя козлик остался козликом, обезьяна осталась обезьяной, просто их взяли в рабство, вот, их замотивировали надо сказать, двумя вещами. Либо наказание, либо кнут, либо пряник. И все. И у них варианта-то нет. Вот. А все думают, надо же вообще, какое искусство великое. Вот. То есть можно кого угодно, чему угодно научить. То есть можно очень здорово как-то прикидываться и так далее. Вот. И такие более изощренные и хитрые демоны, они умеют очень ловко создавать имидж благочестивых людей. При этом они остаются в любом случае демонами. Вот, то есть яркий пример тому из ведической культуры тот же был царь Джарасандха, который был известен тем, что он всегда, заметьте, поддерживал брахманов, совершал пожертвования, то есть имел репутацию такого, знаете, благотворительного джентльмена. Более того, он даже поклонялся Вишну, Джарасандхе. Но мы знаем, что он демон. Итак, представьте себе человека ведической культуры. Могущественный, образованный, внешне благочестивый, кшатрий, как ему полагается, поддерживает, защищает брахманическую культуру, Вишну поклоняется. Чего же мы его в демоны записали? А в демоны мы записали по одной простой причине, что когда появился Кришна, вот тут уже он не смог сдерживать своего внутреннего, так сказать, неприятия Бога, понимаете? То есть у него очень здорово получалось совершать намаягию, то есть поддерживать свой имидж до определенной степени. До определенной степени. Но, то есть мы все можем контролировать свой, допустим, ну, вот есть общество, да, есть какой-то социум, в котором принят некий этикет, как себя полагается вести. Здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста. То есть мы все знаем правильные слова, мы знаем, что нужно себя как-то, ну, ограничивать, сдерживать, когда мы находимся на людях, потому что на нас смотрят. Вот, мы должны быть в рамках какого-то этикета и так далее. И любой человек, даже демон конченый, он может все это выучить. Все правила этикета исследовать. И мы не поймем, кто он такой. До тех пор, пока он не попадет в какую-то ситуацию, в которой уже сдержать свою природу он не сможет. И она проявится полностью. И вот тут мы увидим, что было внешним, а что было внутренним. То есть все люди культурные, все прилично одеваются, все прилично себя ведут в какой-то определенной ситуации. Но стоит ситуацию как-то немножко драматизировать, создать некую какой-то экстрим. И тут же все то, что внутри тщательно, скажем так, скрывалось, оно обязательно вылезет наружу. То есть это противоречие между внутренним и внешним, оно вылезет. Но такие ситуации бывают нечасто, поэтому кому-то удается достаточно долго скрывать свою истинную природу от людей. От Бога скрыть ее невозможно, потому что он находится в сердце, он прекрасно видит, кто что. И он демонстрирует в этой 16 главе реальную природу демона, потому что он, находясь в сердце, понимает, о чем они думают, какие у них планы. Вот. И поэтому, в общем-то, в демонической культуре, в культуре забвения Бога, можно создать имидж религиозного благочестивого общества, что у нас есть религия, видите, у нас есть церкви, у нас есть духовенство и так далее. Вопрос только в том, а есть ли в этом обществе осознание Бога? И выясняется, что нет. Выясняется, что религия, это как пишут в учебниках, так сказать, социологии или обществоведения, просто одна из форм общественного сознания. Как есть право, как есть экономика, то, все, другое. Религия – это просто одна из форм общественного сознания, и не более того. И все их право, все их законы, они не имеют никакого отношения к реальным законам, понимаете? Потому что закон – это то, что неизменно, дхарма. Вот. И современное законодательство, оно весьма далеко от истинного понимания, что такое закон вообще. Точно так же и те имиджи, такие фантомы некоторые, так сказать, иллюзии, которые создает общество, кажется, что это религия, кажется, что это благочестивый человек. Очень здорово. То есть они мастера создавать иллюзии, понимаете? Вот. Мастера создавать иллюзию прогресса, что у нас есть иллюзия, что мы находимся в прогрессивном обществе, что у нас много технических каких-то всяких разных примочек. Все, видите, микрофон прицепили, вот тут какая-то штука, радиопередатчик, вот то, все, другое. У всех тут эти самые всякие там смартфоны, айфоны, там спутниковые телефоны. То есть что это, как не признак, допустим, развитой цивилизации? Технически, да, это создает иллюзию. Но развитая цивилизация, она не здесь. Развитая цивилизация Материализация духовного мира. Развитость обозначает близость к Богу, к источнику всего. Вот это развитость. Вот. А если цивилизация создает такую культуру, которая удаляет людей от Бога и наоборот стимулирует их собственное эго, собственная значимость и желание, чтобы их прославляли, кого-то другого. Вот это и есть демоническая культура, которая может быть не откровенно богоборческая, которая, может быть, даже и поощряет некую, так сказать, такую поверхностную религиозность, потому что это хорошо, когда вот там храмик такой, церквушка такая, и люди туда ходят, и вроде как все неплохо, да? То есть там какое-то зерно духовности, вот. Но когда появляется настоящий Верховный Господь, и на него крысились сразу, мгновенно, понимаете? Вот это тот самый пример Джарасанхи, который поддерживает брахманов, который все там, всем все жертвует, Вишну поклоняется. Но когда появляется изначальный аспект Верховной Личности Бога, Кришна, Джарасандха больше не может сдерживать свою демоническую природу. Он кидается на него. Да? Сколько раз он там на Мадхуру наступал, да? Много раз, пока, так сказать, Кришна сказал, все, извини, так сказать, и в Двараку съехал. Вот. И в конце концов он так все устроил, что Джарасандха был уничтожен. Вот. Именно по той простой причине, что его вот эта вот напускная религиозность, благочестие, она не выдержала, скажем так, настоящего экзамена. То есть, когда живое существо видит Верховную Личность Бога, то правильная реакция – это принять и склониться. Здесь же мы видим поверхностную религиозность, которая, так сказать, не выдерживает реального теста, понимаете? И также мы видим в мире большая часть людей верующих. Кажется, верующих. У них свои храмы, там то, сё, другое. Но покажите им, но при этом они не знают Бога. Покажите им настоящего Бога, какая будет реакция. Вот и все, понимаете? Вот это и есть, что называется, кислотный тест. Кислотный тест. Если золото поместить в кислоту, то оно станет только лучше блестеть, понимаете? А если вы по золоту поместите в кислоту, по золоту что делать? Облезет. Вот и все. Возьмите пластмасску и покрасьте ее золотом, понимаете? По золотой. И будет как золото, как золото. Но золото есть способ проверить золото, понимаете? Вот. Оно помещается в определенную среду. Если это настоящее золото, оно только лучше блестеть будет. Если это дешевое позолото, она тут же облезает. Вот вам и тест на современную религиозность, понимаете? У нас есть типа религия, намаяги, которая лишь по имени так называется, но покажите им настоящего Бога, и вот тут все выяснится, понимаете? Вот тут эти, так сказать, уже демонические черты начнут проступать, все уже, так сказать, из-под какого-то благого образа уже такие клыки полезут, понимаете? Вот такое, агрессия, понимаете? Вот, то есть это мы в обществе наблюдаем такие вещи регулярно. Поэтому демоническая культура – это культура забвения, которая очень тонко, так сказать, очень хитро камуфлирует настоящего Бога, которая, так сказать, подсовывает всякие разные поделки, всякую разную позолоту вместо золота. Вот. И лидеры, которые, может быть, даже играют в таких, знаете, благочестивых людей по своей сути, по своему внутреннему содержанию, когда создается некая ситуация, мы видим, что они ищут убежище не в Боге, совсем в других вещах. И их ценности, их цели, они совсем совершенно иные. В то время как дайва, то есть божественная природа, это природа, это люди с таким мышлением, которые пытаются создать именно культуру памятования о Боге. Если демоническая природа – это культура, так сказать, либо откровенно богоборческая, либо она закамуфлированная, когда создается некое подобие религии, которая настоящего бога-то и не признает, по сути дела. Вот. В то время как настоящая духовная культура – это культура, где все создается таким образом, чтобы Бог был в центре. Не в форме просто какой-то там религии, а именно, чтобы он в каждом действии был. То есть, опять же, я говорю, сейчас эта религия как форма общественного сознания. Просто будь благочестивым, ты 5 или 6 дней работаешь как обычный материалист, грешишь там, да? Ну, говоришь, такова жизнь, что же можно поделать? Такова жизнь, я как все, да? Но раз в неделю я прихожу в церковь и искупаю свои грехи, говорю, прости, Господи, вот так вот получилось. Ну, такой у нас мир несовершенно, что поделаешь, да? Вот, то есть, вот она, я 5 или 6 дней грешник, и 1 день я праведник до обеда. Вот там с утра, так сказать, вижу. Вот вся Америка, воскресенье до обеда, она вся в разных храмах, понимаете? А остальные 6 дней недели, где она находится? В другом месте, понимаете? Вот, поэтому вот это вот демоническая культура. По виду там есть какой-то элемент религиозности, но покажите настоящего Бога, и все, у людей будет, так сказать, совершенно четкая реакция на эти вещи. Вот, итак, мы видим разную реакцию Камса, в ужасе, в холодном поту, ожидающий явления Кришны, и полубоги вместе с мудрецами, которые незримо пришли и ждут с радостью одного и того же события. Одни ждут с радостью, другие ждут с ужасом. Потому что, Прабхупада привел такой хороший пример, он говорил, что если крыса увидела кошку, то крыса понимает, все, хана. Вот, потому что для крысы кошка обозначает смерть. Вот. Но для маленьких котят кошка это, так сказать, наоборот, воплощение любви. И когда маленькие котята вылезли там по дурости из коробки, там слепые, куда-то там поползли, вот, кошка так с любовью берет их за шкирку своими зубами, вот, так нежно их обратно в коробку, потому что они одной масти, это одна природа. То есть для нее котята это ее дети. Вот, но когда та же самая кошка теми же самыми зубами за шкирку берет крысу, то исход будет совершенно иной. Потому что у крысы отношение к кошке совсем другое. Они другой природы. Вот. Прабхупада говорит точно так же. Для преданного смерть – это когда вот Кришна, как кошка, берет своего, так сказать, за шкирку и так ласково к себе возвращает. Вот. А для демона смерть – это дорога в ад. Потому что тот же самый Кришна, он берет этого демона и в другое место его перемещает. Вот, поэтому отношения совершенно разные. И Камса знал примерно, чего ему ожидать, так сказать, за свои деяния. Вот, хотя Кришна настолько милостив, что он освободил даже Камсу. Когда Верховный Господь сам освобождает, это совсем другое. Вот, тем не менее, в планы демонов не входит переход там куда-то в высшее измерение. В их планы входит только одно – увековечивание вот своего нынешнего состояния, своей материальной культуры. Культура забвения Бога, в которой Бог – это просто, так сказать, некая маленькая декорация. Бог должен быть подчиненным демонам. То есть поэтому в демоническом обществе духовенство должно быть очень послушным. Оно должно быть послушным государству. Вот. Кшатрии главный. Мы знаем, что в ведической культуре брахманы главные. Они могут кшатрию сказать, дорогой кшатрий, ты ошибаешься. Они могут даже его проклясть, они могут даже его убить, как они убили того же Вену, когда Вена был, так сказать, дошел уже до крайней степени глупости. Вот. Но демоническое общество обозначает, что в нем есть элемент религии для красоты, для камуфляжа. Но в действительности это религия послушная, послушная власти. А власть, она сама решает, кому что давать и так далее. То есть, и эти решения, они не всегда, скажем, такие правильные, богоугодные. Вот, то есть вот в этом, этим, собственно говоря, принципиально отличается дайва и асура, то есть божественная демоническая природа, которая проявляет себя в разных культурах, в разных стилях жизни, и они ведут к совершенно разным целям. Если божественная культура – это культура, ведущая людей к Богу, то демоническая культура – это культура, которая ведет людей от Бога. И даже если Бог там присутствует, то он не играет там какой-то принципиальной главной роли. Это просто, так сказать, как один из элементов разнообразия, либо для каких-то сентиментальных людей, вот, либо, так сказать, как просто что-то такое вот, ну, должно быть, если уж у людей есть такая склонность верить в Бога, ну пусть будет, да. То есть так думает хитрый такой демон, который говорит, ну пусть у них там, пусть они, говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Да, нужен Бог, ну пускай будет Бог. Вот так, да. Все, вы счастливы, да, у вас есть своя церковь, все хорошо, ну замечательно. Главное, так сказать, не лезьте в наши высшие, так сказать, ценности. Там у нас, мы сами разберемся без вас, в чем тут высшая цель жизни. Вот так вот действует демоническая цивилизация, которая может очень, так сказать, хитро убаюкать бдительность сознания человека, но такие вещи, они, как правило, долго не держатся. То есть Кришна дает возможность таким культурам существовать в Кали-югу непродолжительное время, и поэтому в Кали-югу все крайне нестабильно, потому что доминируют в основном низшие гуны материальной природы, благости не хватает, стабильности на вся от благости. Вот. А если благости не хватает, остаются страсти и невежества. В таких системах стабильность достигается только военной мощью, больше ничем. Хотите, чтобы не было войны? Вот все, сидите и не рыпайтесь. Вот все. И мы своим оружием покажем, так сказать, вам покой. Мы вам дадим покой. То есть их покой не потому, что он из благости родился, и он не счастье дает, а он на страхе и оружии основан. Все. Вот у тех ребят есть ракеты, мы тоже сделаем крутые ракеты, и все. И пока наши ракеты направлены друг на друга, вы в покое. Но в каком же это покое может находиться человек, когда он понимает, что этот мир держится просто из-за того, что одна ракета уткнулась в другую ракету. И каждый, кто быстрее кнопку нажмет, понимаете? И пока, так сказать, выдержки хватает у всех, они не нажимают. Мы говорим, ну вот у нас некое равновесие достигнуто. Это не то равновесие, которое необходимо человеку. Настоящее равновесие, настоящий баланс, настоящий покой и счастье, они рождаются от контакта с Богом, а не от того, что, ребята, у нас будет мир, потому что у нас есть крутое оружие. Вот, то есть это иллюзия, в которой живут современные люди. И нам предлагается от этой иллюзии все-таки, так сказать, перейти к сферу реальности, где покой, мир и счастье, они основаны не на балансе военного противостояния, а они основаны на гармоничных отношениях с Богом. Хари Кришна. Вопросы, комментарии? Да.
Вы сказали о том, что когда Камсу Кришна убил, он к нему вернулся. Значит, мы вместе с тем мы знаем, что в предыдущей жизни Камсу уже убивали. Вот. И это самое. И он не вернулся тогда. А именно родились на земле, для того, чтобы продолжать убийство. То есть, последний один раз он делал
Я объясню принцип. Вы тут же, так сказать, детали стали подбирать, которые касаются непосредственно конкретной личности Камсы. Да, Камса — это специфическая личность, то есть это демон, который, так сказать, в играх Кришны играет очень-очень важную роль. Это плохой актер. В смысле, вернее, хороший актер, играющий плохую роль. Вот. То есть мы знаем, что это проявление, так сказать, жителей Вайкунхи, которые здесь, так сказать, играют роль демонов. Это специфические обстоятельства конкретных личностей. Вот. Мы же говорим о самом принципе. Обычно Кришна, убивая какого-то демона, дает ему освобождение. Но в данном случае он раз убил его, два убил его, три убил его. Ну, в конце концов, на бис. На бис. Убил его. В конце концов, Камса тоже достиг освобождения. Вот, поэтому это частность, это детали, которые не меняют принципы.
Я тут Бхактивинода Махараджа слышал, что он говорит, что для людей, которые занимаются духовной деятельностью, для них, допустим, чтобы им развиваться, для них получается следовать обычной религии, то есть ходить в обычную религию, и в результате будет у них развиваться вкус к благочестию. Uh-huh. То есть в целом как бы в этом полезность получается. И в данном случае, допустим, даже если лидеры демоничные, но они вот эту религию обычную держат, то есть будет ли у этих людей развиваться вкус к этому благочестию, или вот люди с такими намерениями, они, в общем-то, не смогут привить к
То есть о пользе обычной мирской религии, будет ли она давать благо хотя бы какое-то. Нужно понять вот что. Религия, ну, в большинстве головах людей религия ассоциируется с неким, то есть есть два аспекта. Аспект веры внутренний и аспект ритуала внешний, культура какая-то. Мы знаем, Кришна говорит, что поклонение, вот в конце 17 главы Бхагавад-гиты, он говорит, что любое действие без веры, оно бессмысленно, асад, он говорит, бесполезно, как в этой жизни, как в следующей. Вот, то есть отсюда мы можем понять такую вещь, что ритуал бессмысленный, если он не основан на вере. Это означает, что внутреннее содержание религии, оно, скажем, важнее внешнего. Внешнее тоже важно, потому что чувство должно в чем-то проявиться, в неком действии, допустим, в ритуале. Вот. Но если человек участвует просто в ритуальной культуре, не обладая верой, это бесполезно. То есть никакой вкус не будет развиваться. То есть скорее идет все от внутреннего к внешнему. Если человек благочестив, в нем проявляется эта некая вера, и на основе веры он совершает ритуал. То есть, если его ритуал зиждется на вере, тогда да, тогда будет развиваться какой-то вкус. Совершенно очевидно, что даже в какой-то поверхностной религии есть некоторый смысл. То есть, хотя бы какая-то, так сказать, некая богобоязненность, признание концепции Бога, это, что называется, ну, лучше что-то, чем ничего. Вот. Но для многих людей это просто, скажем так, некоторые люди считают себя принадлежащими к той или иной религии, просто ну, по умолчанию. Потому что дешевле чему-то принадлежать, чем быть белой вороной. Понимаете? То есть вот этот вот принцип принадлежности к большинству психологически, он очень важный для человека. Вот, то есть когда человек говорит, что-то сделать, он смотрит по сторонам, а как другие делают? Он говорит, я как все. То есть крайне мало людей, которым нравится быть белыми воронами, или которые могут быть белыми воронами. Понимаете? Вот, поэтому люди говорят, вы кто? А я там такой-то, там, ну, я русский, православный, все, верен традициям, все. Вот, начинаешь с ним говорить о Боге, выясняется, что там, ну, мало что, или ничего не знает, или не верит. Он говорит, ну, у нас просто такая традиция, все. То есть, обозначает, что он следует какому-то ритуалу по привычке. То есть, люди, у которых ритуал основан на реальной глубокой вере и на знании, таких людей их крайне-крайне мало. То есть, число таких верующих, оно, конечно, сильно преувеличено. Вот. А люди, которые следуют некому ритуалу, что вот как полагается там, и так далее, все, таких много. Вот. Но эта деятельность, она более-менее бессмысленна, потому что, конечно, она совершается без веры, асад, бесполезно. Вот. Но, скажем так, эффективность у таких систем есть. Но она очень низкая, Что видно в культуре, допустим, я все время спрашиваю, говорю, если у нас, предположим, как люди говорят, там, религиозная страна, я говорю, как может в религиозной стране стоять проблема, допустим, коррупции, если одна из заповедей не кради. Ну как такое может быть? Вот, и при этом тотальная коррупция, что официально признана на уровне государства, и на уровне государств какие-то разные там антикоррупционные законы, туда-сё, и на слуху, и на виду у нас там какие-то скандальные процессы, которые там уже долго тянутся, что поймали одного, другого, третьего, да. То есть это означает, что люди могут, как вот раньше, допустим, невозможно было стать руководителем, не будучи членом партии. Нельзя. То есть, если ты руководитель, мы тебе должны доверять. И для этого должен быть человеком наших убеждений, нашей идеологии. Поэтому путь был такой, допустим, если ты хочешь наверх. Там, ну, пионеры, понятно, все по умолчанию, вот там комсомол по умолчанию, партия, это немножко уже элитарно. Ты должен заслужить характеристики, там всякие рекомендации. Вот если ты член партии, ты можешь стать начальником кого угодно, чего угодно, завода там, начальник, чего угодно. Понимаете? То есть это невозможно было помыслить себе такое, да, что, предположим, человек непартийный в верхах. Такого не бывает, понимаете? Вот, и поэтому, допустим, если кто-то там проворовался, что-то еще, его сначала из партии выгоняли, показали, что он не наш, не наш. А потом уже мы его судим. Потому что как мы можем судить человека партийного? Ну это что ж такое? Это же какая-то ну, абракадабра, да, нестыковка. Вот, поэтому сначала мы показываем, что это негодяй, раз он идеологию нашу изменил, его из партии выгоняем. Только потом мы его судим. Партийного невозможно судить. То же самое сейчас. Все осталось тем же самым. Если ты хочешь пройти наверх, ты не можешь не принадлежать какой-то идеологии. Должен быть в партии, там, допустим, ну, Единой России, или должен быть верующим, допустим, православным. Да? Я помню, в каком-то городе тоже был скандал. Мэром стал человек какой-то протестантской конфессии. Его затравили, понимаете? Он христианин, но не той масти, понимаете? Не православный, а какой-то там, или баптист, или не знаю кто, понимаете? Вот, то есть, вот вам человек квалифицированный, нормальный руководитель, все, с авторитетом, с качествами, вот, но идеологически говорит, ну что же такое, ну как так вообще, ну что же, почему ты в какую-то там баптистскую секту или на куда, давай нормальным будь, понимаете? То есть такая связка, ты должен быть идеологически нашим. Вот, ты должен быть, во-первых, женатым, во-вторых, у тебя должно быть там один или два детей, собака должна быть обязательно, ты не можешь быть без собаки. Понимаете? Все, это все должно быть как у людей. Жена, желательно двое детей, собака, правильная партия, правильная церковь, все. Как ты без этих атрибутов во власть можешь пойти? Ты неправильный, ты должен на шашлыки ездить, понимаете? Если ты будешь каким-нибудь вегетарианцем или не той мастью, у тебя собаки нет, а вместо собаки кошка, это уже неправильно, понимаете? Что такое? Собака должна быть, а не кошка. Понимаете? Вот, то есть все вот как по некому сценарию. По некому сценарию. Если вы назовете себе там какого-нибудь бурундука или змею там, или кого-то еще, неправильно, собаку надо заводить. Полагается любить собак, понимаете? Вот, какие-то там морские свинки не проходят, только собаки. Вот, то есть вот это обозначает некий минимальный комплект, вот, который, так сказать, вот он делает человека правильным в глазах. Вот, поэтому вот эта вся, скажем, наносная, так сказать, религиозность или наносная правильность, вот она, в общем-то, имеет мало смысла, если под всем этим не находится реальное качество веры. Кришна говорит, это называется асад, бесполезно. Вот. Но сразу же все вещи приобретают смысл, в том числе и собака, потому что ее можно кормить просадом. Да? Все тут же приобретает смысл, если под всем этим находится реальная вера в Бога, которая что? Которая обогащена знанием. Потому что когда вера не обогащена знанием, это получается то, что говорил Николай Лесков. Россия крещена, но не просвещена. Что толку в вере без знания? Итак, вера должна быть обогащена знанием, а знание приводит к чему? Отречение. То есть вопрос коррупции снимается. От чего ж коррупция? От того, что людей не хватает отречения, правильного понимания, вот это моя доля, на другую руку не поднимай. Итак, вера без знания, без отречения, это просто еще пока что маленькая семечка, которая... Итак, вера должна перейти в знание. Знание должно привести к отречению. Отречение приводит всегда к балансу, что человек способен распоряжаться ресурсами правильно, понимаете? По судьбе ему могут дать большие ресурсы. Но если у него есть знание и вытекающее из него отречение, у него к этому гармоничное правильное отношение. Он на чужую руку не поднимет, понимаете? Но если есть просто вера, которая не обогащена знанием и отречением из него вытекающим, вот оттуда мы и видим все, что мы видим. Нашу реальность, понимаете? Где по виду верующей стране процветает казнократство, коррупция и так далее, и так далее. И что это такое? Для видящего человека это большое разочарование, понимаете? То есть это может произвести впечатление только на людей поверхностных, которые покупаются на имидже, понимаете? Которые не способны за правильными словами человека, так сказать, в галстуке разглядеть его гнилую природу, понимаете? Вот, то есть сейчас мы знаем, многие лидеры, они говорят там складные речи, потому что, скажем, под видеокамерой или над видеокамерой снимают, там просто бегущая строка. Они смотрят видеокамеру и читают, понимаете, тогда видно, как у них глазки бегают. Вот, это самое, как этот Петр Первый говорил, что господам губернаторам, впредь указую, речь держать не по писанным, а также словами, дабы дурь каждого всем видна была. Вот, то есть, понимаете, если когда человек по бумажке смотрит, да, вот, то это одно. Когда человек говорит то, что он понимает с реализацией, это совсем другое, понимаете? И большинство людей, мы знаем во времена того же, так сказать, коммунистического прошлого, был там генеральный секретарь там, всея, так сказать, Руси, вот, ЦК КПСС, все. Есть человек, отдел, который пишет ему речи, пишет, он сам ничего же не соображает, понимаете? А они пишут речи, а он толком даже прочитать не может, понимаете? То есть вот сейчас, конечно, лидеры, так сказать, ну, пошустрее, так сказать, поразумнее, но сам принцип тот же самый, понимаете, что... Много-много-много чего такого внешнего, как у Джарасандхи. Все, поклоняется брахманам, жертвует направо-налево, Вишну поклоняется, по сути, демон. Кришна появился, и тут Джарасандха проявилось его нутро. Вот и все. Поверхностная религиозность, понимаете? Все, на этом мы закончим. Да. Этот же принцип работает везде, в том числе в обществе сознания Кришны. Поэтому, поэтому. То же самое везде. Вот. Время, конкретные ситуации, это и есть та самая лакмусовая бумажка, которая проверяет на качество, или, как говорят материалисты, на вшивость. То есть это как раз различные ситуации, это и есть та самая кислотная среда, которая отличает золото от позолоты. Поместите нечто, так сказать, в кислотную среду, позолота сразу, и все. У нас пластмасска, понимаете? Золото поместили в кислотную среду, оно стало только лучше блестеть. Вот и все. Как это называлось на Руси? Это царская водка какая-то. То есть какой-то вот специальный, так сказать, состав, который ну, проверяет, вещь реальна или нет. Понимаете?
Черная кислота с подлоками.
Ну да. Все. Шримад Бхагаватам ки чай. Прабхупада ки чай.